говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. Добрый вечер, у микрофона Анна Качкаева. В день рождения первого президента России Бориса Ельцина, накануне начала предвыборной агитации по избранию третьего президента, мы будем говорить о преемнике и о законе. Тема правового нигилизма стала практически главной в публичных выступлениях будущего президента России, с которым страна согласилась еще до выборов, а 75% граждан уже готовы за него проголосовать. Как согласуются слова Дмитрия Медведева о том, что таким уровнем пренебрежения к праву не может похвастаться ни одна другая европейская страна, с нарушениями прав человека в отношении умирающего заключенного, с объявлением на отдельно взятой части территории одной республики чрезвычайного положения и прочими мелочами, вроде регистрации одного экзотического кандидата в президенты с неправильными подписями и нерегистрации другого, или, к примеру, неучастием фаворита выборов в предвыборной гонке. Кто такой господин Медведев на самом деле? И можно ли по его речам, заявлениям, манере поведения определить вектор его будущей политики? Как распределяться полномочия в политическом дуэте Путин-Медведев? В нашем разговоре сегодня принимает участие журналист Наталья Геворкян, которая вместе с Андреем Колесниковым 8 лет назад представляла преемника Ельцина Владимира Путина в книге «От первого лица». Добрый вечер, Наталья.
Добрый вечер.
И второй наш гость – политтехнолог и лоббист, когда-то работавший в администрации президента во время второго срока Бориса Ельцина, президент компании развития общественных связей, сокращенно КРОС, Сергей Зверев. Добрый вечер, Сергей.
Добрый вечер.
И вы можете присоединяться к нашему разговору. СМС-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 96143, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Ну и вопрос вам такой, просто так, для затравки. Потом, если у вас будут комментарии к нашему разговору, то, пожалуйста, мы их, конечно же, выслушаем. Так вот, вопрос такой: как, по-вашему, Дмитрий Медведев будет бороться с правовым нигилизмом? Я начну, наверное, с Натальи, потому что Наталья вот всех президентов видела как журналист, общалась с ними, интервью брала, и сейчас наблюдает за процессом немножко так отстраненно из-за границы. Как вы, Наталья, полагаете, кто такой, вот сакраментальный вопрос, кто такой господин Медведев?
Вы знаете, я понятия не имею, кто такой господин Медведев, честно говоря. Но он замечательно ответил на этот вопрос в прошлом году в Давосе. Знаменитый Труди Рубин, которая в свое время задала вопрос «Who is Mr. Putin?» тоже в Давосе. Так вот, она подошла к нему в этот раз, не стала ставить неловкое положение окружающих, она просто подошла к нему и сказала: «А who is Mr. Медведев?» И он, не задумываясь, ответил: «Юрист». Тогда она задала следующий вопрос. Она сказала: то есть вы тоже верите в диктатуру закона, и в по-английски это звучало замечательно, rule by law, by law, то есть в качестве закон, в качестве орудия власти. Он, не задумываясь, ответил: rule of law, то есть я верю во власть закона, и сказал, что он не признает никаких диктатур. Надо сказать, что немного, я знаю, я зашла на сайт Медведева, вот в интернете, предвыборный сайт, и зашла, и параллельно зашла на сайт Хиллари Клинтон. И даже вам скажу, что о Хиллари Клинтон я узнала гораздо больше, чем о Медведеве. Очень мало я знаю о Медведеве.
Сергей, ваш ответ на вопрос, кто есть мистер Медведев?
Ну, знаете, я, честно говоря, наверное, в еще более таком сложном положении, потому что я не заходил на сайт Дмитрия Медведева.
Поэтому... Ничего не потеряли, Сергей. Поэтому, видимо, вы не узнали.
Видимо, я просто знаю еще меньше. Дело в том, что, ну, видимо, как и Наталья, я с ним лично не знаком, и могу судить только из действительно вот каких-то публичных выступлений и каких-то действий. А если мы уже говорим о предвыборной кампании, то мы прекрасно понимаем, что публичные выступления в рамках предвыборной кампании не дают никакой возможности представить, а что, собственно говоря, из себя представляет.
Ну вот это мы
человек.
Зафиксируем. То есть на самом деле все эти речи скорее форма, чем суть.
Нет, это не форма. И здесь нельзя говорить о том, что форма или суть. Дело в том, что предвыборная кампания — это очень технологичный, циничный и очень прагматичный период времени. это очень, очень прагматичная, прагматичная работа как кандидата, в первую очередь кандидата, так и тех людей, которые с ним работают. Есть цель. Здесь уже можно дальше можно там говорить по поводу тот закон, этот закон, как он соблюдается, не соблюдается, но есть конкретная цель – выиграть выборы. И нужно пройти этот путь, чтобы не было потом мучительно больно за те ошибки, которые ты на этом пути сделал.
Слушайте, Сергей, вы серьезно предполагаете, что ему нужно выиграть выборы?
Вот нужно 2 марта получить результат, да? Вот, ну хорошо, прицепились к слову «выиграть выборы». Да, нужно получить результат. В процессе предвыборной кампании, как результат предвыборной кампании, должен быть результат. Результат – это власть. Да? Значит, вот, собственно говоря, пройти по пути наименьших потерь и наибольшего эффекта, собственно говоря, и задача как кандидата, так и его, в общем, команды.
А можно я возражу на секундочку?
Давайте.
Я просто хотела сказать, что, Сергей, ну ведь это же не означает, что кампания и любая там, любое выступление, любая речь и так далее, реплика должны быть бессодержательные у кандидатов. А что ж тогда кампания-то?
Нет,
вот я здесь наблюдала кампанию Саркози и Сигален Рояль, не отрываясь, да? 2 месяца сидя перед телевизором. Должна вам сказать, что я совершенно все узнала. И о взглядах, и о позициях, и о программе. Абсолютно обо всем. Люди сидели в зале, это были прямые эфиры, они задавали вопросы, да. Я уж не говорю о дебатах. Про дебат вообще уже забыли, да, в России. Но это все было. Почему же это бессодержание? Знаете, сколько цитат из Саркози вытаскивали? Сколько из Сигален было цитат? Громких фраз, которые запоминались, да. Почему?
Можно я, возражу,
можно,
да?
Конечно.
Дело все в том, что в той культуре выборов, которая существует во Франции или в Соединенных Штатах, где вы, так сказать, там посетили сайт Хиллари, сравнили с сайтом Медведева, да, и убедились, что это совершенно две разные, два мира, два детства, что называется.
Два Шапира, да.
Да, два Шапира, абсолютно точно. Дело в том, что в той культуре выборов, которая существует во Франции или в Соединенных Штатах, там необходимо... Необходимы такие выборы. В той культуре выборов для достижения цели, для получения результата, а именно для выигрыша, да, или для получения власти, необходима такая процедура. Это правила игры, в которой они участвуют. В наших выборах это не обязательно, это не нужно. У нас нет такой культуры. Потому для чего это дело...
А можно я опять возражу?
Да, конечно.
А вы помните кампанию Ельцина в 96-м году, над которой так любят издеваться сейчас?
Знаете, который Сергей имел отношение.
О том, что нужно создавать информационные поводы.
Вы знаете, ну как вам сказать, я, в общем, входил в ту самую пресловутую группу имени товарища Чубайса.
Ну тогда сравните, пожалуйста, поэтому... все выборы с этими выборами.
А, вы знаете, кто-то... А, я сегодня слушал одну радиостанцию, и там очень четко...
Соседнюю мы говорим.
Соседнюю, да. Одну соседнюю радиостанцию, не будем делать ей рекламу.
Да, неважно, мы друг другу спокойно делаем.
Да, спокойно, ну хорошо. Значит, тогда я сегодня слушал «Эхо Москвы», и там как раз вспоминали выборы 96-го года и говорили очень четкий момент. Я это очень хорошо помню, потому что когда как раз-таки вот нас пригласили в избирательную кампанию Бориса Николаевича, это было очень ощутимо. В тот момент времени, это был февраль месяц, рейтинг Ельцина был порядка
7%.
7, да. Да, порядка 7, порядка 7%. Рейтинг Зюганова был порядка там 35,
35,
да. Тоже точно не помню, да. И это была совершенно другая кампания, понимаете. Здесь нужно было действительно зацепить, здесь нужно было найти какие-то слова, здесь нужно было найти что-то сделать, да.
Правда, она больше была похожа на кампанию в Америке и во Франции.
Ну, я вообще считаю, что это была, пожалуй, наверное, первая
единственная... Классная кампания была.
Первая единственная кампания, которая была.
С коробкой из-под ксерокса, ну ладно.
Так что же случилось-то?
Так, Наталья.
10 вшивых лет, вот так вот все изменилось, я не понимаю.
Мы сейчас уйдем на короткое объявление, а потом Сергей ответит вам на ваш почти риторический вопрос.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Россия впервые отмечает день рождения первого президента России без него самого. О политическом наследии Бориса Ельцина беседуем с Иваном Рыбкиным, бывшим председателем Государственной Думы и секретарем Совета Безопасности.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра.
Время гостей на Радио Свобода. У микрофона Анна Качкаева. Со мной в студии Сергей Зверев, президент компании развития общественных связей, политтехнолог и лоббист, человек, участвовавший во многих предвыборных кампаниях, новейшей России. И Наталья Геворкян с нами по телефону, журналист, которая тоже не понаслышке знает кулуары Кремля, потому что приходилось ей общаться с несколькими президентами, с двумя, на самом деле, а для одного.
И Медведева я тоже видела.
Да-да-да. Медведева я тоже видела.
Встречала, да.
Да, но книжка для него уже не писали. Итак,
а
Наталья...
никто не пишет книжки почему для него.
А это, вот... это мы еще, кстати, не знаем.
Не знаем еще, да.
А
не
может,
знаем.
Пишет, да.
А, ну так я предлагаю Сергею ответить на вопрос,
что же
произошло за эти 10 лет.
Ну, надо вспомнить избирательную кампанию 99-го года, которая, в общем, тоже была избирательной кампанией.
Была.
Да, это была очень жесткая. Мне, в общем, тоже пришлось в ней принимать некоторое участие. Да? Это была очень жесткая кампания.
На чьей стороне, Сергей, скажете?
Лужкова, конечно, с Примаковым.
Знаете, это было страшное мероприятие, потому что меньше чем за месяц, значит, вот до окончания избирательной кампании меня пригласил Евгений Максимович, сказал, вот теперь ты будешь отвечать за все.
Это Примаков.
Да, Примаков. Я сказал, за что ж такое мне подарок-то? Меньше месяца осталось, уже, в общем, все мы сделали. Да, с этой стороны, это на самом деле даже интересно, потому что неинтересно, когда ты все время выигрываешь. Вот очень полезно иногда проигрывать.
А в нынешней истории, сейчас вы уточните, а в нынешней истории вы играли на чьей стороне? Уже я проигравшего?
Я в нынешней истории не играл ни на чьей стороне.
То есть разговоры о том, что вы имели отношение к компании господина Иванова...
Да не было же никакой компании. Ну, все время...
Какая компания? Он не успел просто.
Компании не было.
Назначили другого.
Компании не было.
Все, хорошо, ладно, возвращаемся к 99-му году.
Так это была компания достаточно жесткая, очень-очень жесткая, в которой... Если в 96-м году, собственно говоря, уже упомянутый Игорь Евгеньевич Малашенко в свое время, значит, вот сформулировал тезис, что если некое мероприятие не было показано по телевизору, то оно не произошло. Я не знаю, принадлежит ли ему эта фраза изначально.
Но неважно, изначально он ее,
или нет,
настойчиво,
но он ее
внедрил в мозги. Да.
Да, он ее очень настойчиво внедрил в мозги. В 99-м году это все, в общем, дошло до... ну, уже практически абсурда, я бы сказал. И, собственно говоря, у нас компания, она не закончилась, как она в 99-м году, в 2000-м году, она завершилась в марте месяце, да, вот она, собственно говоря, последние 8 лет и идет. Потому что люди... Это, кстати говоря, абсолютно нормально, абсолютно естественно для любого политического процесса, даже для такого, который в нашей стране есть. Люди думают о том, что будет на следующих выборах. И они к этим выборам начинают готовиться буквально еще в тот момент, когда, значит, печать ЦИКа не успела высохнуть на документах предыдущих выборов. Да, они начинают готовить платформу для выборов будущих. Эта платформа была подготовлена в течение 8 лет очень эффективно, очень грамотно, очень цинично и очень прагматично. В результате сегодня мы имеем ситуацию, когда, с одной стороны, формально у нас, безусловно, должна быть предвыборная кампания. С другой стороны, для достижения цели, а именно получения власти, не надо делать много телодвижений, потому что
власть не меняется.
Ну, потому что просто все подготовлено в течение предыдущих 4-8 лет. В этой ситуации, абсолютно исходя из четких, абсолютно, я честно могу сказать, если бы я в данном случае работал бы в команде Дмитрия Анатольевича Медведева, я бы ему тоже рекомендовал не участвовать в дебатах. Я бы ему тоже рекомендовал не уходить в отпуск и прочее. Потому что с точки зрения закона он имеет на это полное право. Он имеет право не участвовать в дебатах, он имеет право не уходить в отпуск. Не уходя в отпуск, он создает огромное количество информационных поводов, которые с формальной точки зрения можно использовать.
Ну, а вам не кажется, что нынешняя кампания выглядит все равно клоунадой, потому что серьезному... претенденту, каковым, вероятно, все-таки Дмитрий Анатольевич себя считает, противостоят два персонажа из прошлого, с которыми, видимо, договорились. Причем один лукаво говорил, что если не будет дебатов, он, конечно, себя снимет с выборов, но этого не произошло. И вот третий персонаж, который, если бы, не дай бог, он остался один, то это бы вообще уже все превратилось, вот этот экзотический персонаж, масон для России, очень такой европеец. Зачем она нужна в этом случае? Зачем имитация выглядит такой клоунской? Ну, почему нельзя было допустить Касьянова, например?
Понимаете, с моей точки зрения, вот Здесь политикой это назвать нельзя, конечно.
Ну, да? Технология.
Это некий такой технологический процесс. Кстати, вот это вот очень страшная штука, потому что...
Потому что очень циничная и морально разлагающая.
Да, но я даже имею в виду, что мы просто вообще само понятие политики полностью подменили понятием политтехнологии. Это очень такая неприятная штука, которая, в общем, наверное, для страны будет иметь колоссальные последствия на долгие-долгие годы. Но... Вот в политтехнологии можно элегантно, она может быть элегантная, да, а может быть она, в общем, не очень элегантная. Дело в том, что за последние годы мы к элегантным политтехнологическим приемам, в общем, мы от них отвыкли просто, да. Это не в наших традициях. Ну, поэтому, если есть возможность, значит, каким-то образом не допустить Касьянову к выборам, значит, мы не допустим Касьянову к выборам. Потому что, конечно, хотя я думаю, что там есть основания полагать, что не все подписи были...
А что, у Богданова есть основания предполагать иначе?
Я думаю, что и там есть основания полагать, что как минимум 3% у него подписей было каких неправильных, да? Как минимум 3%, а если поискать больше, может, и 5 бы все нашли. Но вот решили, ну, Богданов, а Касьян, ну, как-то вот, ну, может, не надо, не будем. Зачем? Он там, ему эфир надо давать, он там в этом эфире говорит что-то такое будет непонятное. Ну, просто реши. Хотя элегантней было бы, конечно, допустить.
Наташа, у вас мнение, почему она выглядит так, как выглядит эта компания?
Вы знаете, вот на самом деле это хорошее, это у меня тоже есть такой вопрос. Значит, что, собственно, сделали? Вот сейчас зима, обычно лед посыпают песком, чтобы не поскользнуться. А для Медведева посыпали асфальт песком, чтобы уж точно, вот точно стал прямо, ровненько, и ничего там с ним не случилось. Значит, он не будет участвовать в дебатах. Убрали Касьянова. Заморозили цены до мая. Да, вот все уже. Асфальт, такой вот сцепка с ногами кандидата стопроцентная, как с колесами, хорошей машины или плохой. Вот, собственно, я и не понимаю, почему. Вообще, должна сказать, я ничего не понимаю. Аватара, вот я называю Богданова аватарой. Знаете, в компьютерных играх есть такой персонаж, который вы себе придумываете. Вот вы его там лепите, и потом им играете в компьютерную игру. Чистая аватара. Ни одной попытки даже журналиста выяснить, кто такой, откуда взялся, чья была идея, с кем связан. Просто полный мат. Это, конечно, это не просто издевательство. Вот я спрашиваю, 73, вот мы все время говорим, я был бы на месте Медведева, и я бы не участвовал в дебатах. Действительно, Касьянов, а что Касьянов, между прочим, на президента похож, пожалуй, побольше, чем Медведев. Вот бы он сидел на экране и говорил умные вещи, потому что был не самый дурной, насколько я помню, премьер-министр. 73% избирателей до того, как Медведев снял свою эту самую себя с дебатов, были уверены и хотели, чтобы он участвовал в дебатах. Вот я не понимаю, почему мы все время себя все ставим на место Медведева. Давайте поставим на место себя. Вот мы с вами нормальные избиратели, да? Я хочу знать. Ёлки зеленые, я хочу знать очень много ответов на очень много вопросов. Я хочу знать, как он собирается соседствовать с Путиным, что такое там двоевластие. Я хочу знать, там, как он относится к куче всяких проблем, там, гомосексуализму, например. У меня куча вопросов, которые я никогда не смогу его задать, потому что даже его сайт не интерактивный. Там нет ни одного форума, нет возможности.
Скажу вам больше, туда даже с него почти ничего нельзя вынуть, ну, копипейст сделать, например.
То есть,
да,
я считаю, на самом деле, что это
тоже
абсолютно, это не просто не комедия, это не фарс, ничего. Это прямое издевательство над тем, что называется мнением людей, то есть электората.
Хорошо, тогда скажите мне оба. Ну, приблизительно ваше отношение к этому, Наталья, я понимаю, я не буду спрашивать, пойдете ли вы сами на выборы. Попробуйте убедить или разубедить меня в данном случае. Вот смотрите, сторонникам Медведева, ну, кроме там чиновников, которые обязаны будут под камеры пойти к урнам, да, можно на выборы не ходить, потому что понятно, что он все равно выиграет. А те, кто любит Жириновского, Зюганова, им тоже можно не ходить, потому что они все равно проиграют. А Богданов, ну, это вообще бессмысленно, потому что у него сторонников нет.
84 тысячи есть.
Ну, 84 тысячи, хорошо, да. Значит, все противники возможные, всех назначенных товарищей, да, это все бессмысленно, потому что нет графы против всех, и ничего это не изменит, и порога явки нет. Вот скажите мне, пожалуйста, спрашивается вопрос, Зачем ходить на президентские выборы? Сергей.
Я не понял, это вопрос в каком смысле? Зачем ходить на президентские выборы?
В таком, в прямом. Зачем на них ходить? Вы когда
я изложил, это же, понимаете как, это же вопрос, который задает в себе каждый человек лично, да? Кто-то хочет пойти, потому что ему надо пойти, как вы уже сказали, по телевизору покажут. Кто-то считает, ну, там есть еще другие цифры, да, 84% избирателей считают, значит, что вне зависимости, они собираются голосовать за кого угодно, за Жириновского, за Зюганова, но 84% считают, что президентом, тем не менее, будет Медведев. В принципе, конечно, ну, при таком раскладе непонятно, зачем мне идти, если он уже и так будет президентом. Я думаю,
мне
что...
понятно совершенно. Вот мне понятно.
Ну, подождите, почему... Наташа, сейчас, да. Подождите, ну, Сергей ответит, а потом вы.
Я таки считаю, что как раз это самая большая проблема вообще для всех участников этого замечательного процесса, начиная от Центральной избирательной комиссии и заканчивая, значит, теми людьми, которые эти выборы, значит, проводят, да, в смысле, организовывают с точки зрения участников процесса, ну, что кто-то пришел, потому что действительно ситуация парадоксальная. Проблема явки, по-моему, проблема прихода людей на выборы — это самая большая проблема, которая есть сегодня в этой избирательной кампании.
Наталья, ну теперь вы.
Ну, я хочу сказать, что люди де-факто назначение преемника, де-факто назначение Путиным Медведева должно быть оформлено де-юре. А де-юре оно будет оформлено тогда, когда вот эти люди придут и проголосуют. Вот зачем несчастным этим людям нужно ходить на выборы. Вот и все. И я, честно, не понимаю, потому что я вижу поддержку Путину, да? Она ведь, что, она из пальца высосана?
Нет, она абсолютно объективная, кстати.
Давайте там сбавим 10%. Окей, она все равно есть, она высокая. Честное слово, если Путин сказал, будем назначать и не тратить 5 ярдов на выборы рублей, да, которые будут потрачены, правда бы лучше бы раздали людям, которым они нужны. Правда. Вот будем назначать, как назначали генсека, как назначали монархи, да, следующий по очереди там.
Ну, в этом есть стиль, Наташа, в этом есть стиль нынешней эпохи, цинизм пополам с имитацией.
Да это даже не цинизм, это на самом деле, на мой взгляд, абсолютно какая-то глупость.
Нет, ну как, вы же, было же сказано, да, что закон все-таки есть закон, да, у нас есть закон о выборах.
Вот я и предлагаю его изменить.
Да? А, это другой вопрос. То есть сегодня есть закон о выборах,
да?
И его, ну, надо следовать, а вы предлагаете не играть.
Это как раз, вот это, Наташа, это с вашей стороны правовой нигилизм.
Абсолютно, да.
Сергей
Зверев изменить закон.
И Наталья Геворкян. Мы продолжим сразу же после новостей на Радио Свобода. Аналитический радиожурнал «Время и мир» выйдет в 22 часа по московскому времени. «Шайтаны в чеченских городах», новые исследования национальной радикальной идеи на Северном Кавказе, угнанные и расстрелянные, австрийско-российский проект изучения послевоенной истории. Программа «Время и мир» выйдет в эфир в 10 часов вечера.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В центре Москвы прошел пикет в поддержку бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. Федеральная служба исполнения наказания России намерена подать в суд на Елену Львову, адвоката Василия Алексаняна. Глава службы Юрий Калинин опроверг заявление защитницы бывшего вице-президента ЮКОСа о том, что в следственном изоляторе Алексанян не получает нужной медицинской помощи. В пятницу суд в Москве отказался приостановить процесс по делу Алексаняна, которого обвиняют в финансовых преступлениях, и направить его в больницу. Москва подвергла критике позицию Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ относительно условий мониторинга президентских выборов в России 2 марта. Экс-премьер России Михаил Касьянов обжаловал в Верховном суде отказ Центральной избирательной комиссии зарегистрировать его кандидатом в президенты. В Багдаде жертвами двух взрывов в пятницу, по последним данным, стали не менее 72 человек, более сотни ранены. Власти Пакистана не подтверждают сообщения о гибели одного из лидеров Аль-Каиды Абу Лейд Аль-Либи. Глава МВД Пакистана Хамид Навасхан в интервью корреспонденту нашей радиостанции заявил, что его сотрудники, прибывшие на место, не видели тело Аль-Либи и не могут подтвердить, был ли он убит. Правительство Германии ответило отказом на скорее похожую требование просьбу министра обороны США Роберта Гейтса к европейским коллегам по НАТО увеличить свои контингенты в Афганистане на 3200 человек и принять участие в операциях на юге страны. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, находящийся в Кении с посреднической миссией, провел переговоры с президентом Мваи Кибаки и представителями оппозиции.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Здравствуйте. Время гостей сегодня наступило для моей коллеги, журналиста Натальи Геворкян, которая с нами на связи из Парижа, и политтехнолога, лоббиста, президента компании развития общественных связей Сергея Зверева, с которыми мы разговариваем о преемнике, законе, о предвыборной кампании, о том, какая она, в чем ее суть, и можно ли в результате нее что-нибудь понять о том человеке, который станет президентом России третьим, и что в этой связи думать и делать избирателям. Вам мы задали вопрос, потому что мои гости перед тем, как мы ушли на новости, сцепились в разговоре о том, стоит ли соблюдать закон. Наталья Геворкян сказала, что лучше бы его уже и отменить. А Сергей Зверев вот как раз и упрекнул ее в правовом нигилизме, о котором так часто сейчас говорит Дмитрий Медведев.
Струе.
И, струе, безусловно. Как и полагается политтехнологу циничному. Вопрос. Как, по-вашему, Дмитрий Медведев будет бороться с правовым нигилизмом? Об этом мы спросили вас. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801. Пейджер в Москве 96143. Электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Давайте еще я вам задам просто еще по одному вопросу, и потом уже будем включать наших слушателей. Вот оба вы понимаете, что Наталье когда-то пришлось действительно тоже по просьбе лоббиста Бориса Березовского писать книгу, вернее, брать интервью у Владимира Путина.
Я писала по просьбе Юмашевой.
Ну, хорошо. Да, по этой версии, ладно. Юмашева, неважно. В общем, короче говоря, той компании, которая организовывала предвыборную историю для Владимира Путина, да? А Сергей Зверев, как мы уже тоже сказали, участвовал в разных кампаниях, и в той, которая выигрывала, и в той, которая проигрывала. В нынешней в меньшей степени, как он уверяет, задействован, хотя, может быть, конечно, тоже лукавит, политтехнологи обычно об этом не говорят, но тем не менее,
циничные
попробуйте. Да. А вот как вам кажется обоим, или как бы вы попытались сформулировать то, что, вероятно, сейчас происходит в кулуарах, и то, о чем мы не знаем, как сформулирован заказ на преемника, идеологически, стилистически? Он противник силовикам, почему его все называют либералом, откуда это следует, или он такой легитимный, легитимизация новых силовиков, но в более мягкой форме. Вот как этот заказ сформулирован? Наталья.
Он сформулирован Путин с человеческим лицом.
Угу. Коротко, вот вы предполагаете, что это, скорее всего, так. Mm-hmm. И поэтому Медведев дрейфует в другие электоральные ниши, к экологам, юристам и так далее. Или потому, что просто в этих нишах Путин никогда не был задействован?
Нет, просто ниши должны, мне кажется, что должны, что подчеркиваются специально иные ниши, как бы общечеловеческие, совершенно другие.
Угу. Сергей, ваше мнение?
Ну, я бы сказал так, я согласен, что первое – это преемственность. А с точки зрения, почему задействуются на эти ниши, ну, понимаете, в любой избирательной кампании, даже в такой, какой мы имеем, для любого кандидата подбираются все-таки наиболее органичные ему
способы выражения.
Способы выражения и сферы, где он себя выражает, да? Действительно, было бы очень сложно там воспринимать Дмитрия Анатольевича, если бы он сейчас начал бы бороться там за, скажем, укрепление наших вооруженных сил в какой-то такой яркой манере, да? Экология, правовые отношения,
нацпроекты,
это абсолютно органично ему присуще, это та, скажем так, картинка, которую мы видели на протяжении последних 2 лет. И сегодня вот в эти исторически очень важные, короткие, сложные, циничные, прагматичные там 2 месяца менять это абсолютно не нужно. Нужно просто нормально работать в этом направлении.
Угу.
Абсолютно правильно все делается.
Но вам не кажется, что он все больше и больше становится похож по манере поведения, по энергетике высказываний на Путина?
Честно говоря, мне это показалось года два назад.
Ну, понятно, но сейчас, по-моему, это очень активно... Но,
по-моему, ничего не изменилось.
Нет?
Вот он если... еще не отошел просто от этого.
Но сейчас вообще нельзя отходить от этого, потому что преемственность...
Ну, вообще, представьте, из уст Медведева там фраза «мочить в сортире», например.
Сложно, конечно,
ох,
да.
Да.
Сложно. Очень сложно.
Но, тем не менее, вот такой просто общий облик, общее ощущение, оно явно, что с ним работают очень в похожих координатах.
Нет, понимаете, тут ведь есть одно обстоятельство, которое надо иметь в виду. Когда ты так или иначе плотно работаешь с человеком, то ты, тем более там, с твоим начальником, авторитетом для тебя.
Ну да, и которого ты знаешь уже почти 20 лет.
Абсолютно. Ты начинаешь, хочешь ты этого или не хочешь, ты начинаешь, ну, не хочу сказать зеркалить, да, но ты начинаешь приобретать формы, которые для него привычные. Вот если вы обратите внимание, там, взять, скажем, картинку двухлетней давности, когда Дмитрий Анатольевич начал проводить большие совещания. Вот как он садился за стол и складывал руки.
Руки,
да?
Точно, да.
И это, ну, вот я когда первый раз это увидел, я просто, ну, и я прекрасно понимаю, что он это делает не потому, что ему сказали. Вот, Дмитрий Анатольевич, сядете, да, вот вы видели, как Владимир Владимирович руки складывает? Вот вы так же сделали. Он садится и просто складывает так руки, потому что он этому наблюдал много лет. Он к этому привык, это для него абсолютно органично. Поэтому он похож, это абсолютно, это не какая-то специальная работа, это абсолютно нормальное, естественное его состояние. Когда он будет работать в одиночестве, там начнут проявляться другие какие-то манеры.
Ну, а вот быть, вам сейчас...
Входят
вот,
руки в карманы,
вот чуть-чуть, вам видно, вот что-то там, что там может проявиться? Или как нет, вы это, говорите, это невозможно сейчас
нет, считать? Нет, это практически невозможно сейчас считать.
А почему тогда так настойчиво все считают его либералом? Откуда это ясно?
Родители профессора, да?
Угу. Детская.
Закончил...
И нет силовой истории.
Абсолютно, да. Закончил юридический факультет Ленинградского университета. Да. Значит, отличник.
Кандидат наук.
И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, тут как-то вот совсем вот... Либерал же, ну...
Да, да.
Скажите, Сергей, а вы вот уверены, что у Сечина, например, родители были там не филологами, а он закончил романистику и филологию?
Да, и говорит на нескольких
может
языках.
Может быть, даже с отличием, говорит на языках.
Так же, как и Сергей Иванов, к которому вы имели отношение, компания, которая так или иначе началась.
Вполне, может быть, родители были инженерами.
А почему его считают нелибералом, а силовиком?
Нет, все-таки...
Есть еще запятая история определенная, да, жизненная, да? Но Дмитрий Анатольевич никогда не был замечен в, скажем так, нелиберальных должностях.
Ага.
Ну, это... Да он вообще, ну, в каких он вообще должностях был замечен, кроме должности, извините, самого шефа администрации президента.
Ну как?
Какие там раньше были должности?
Он был замечен в должности. Ну, вы знаете, это же.
И 17 лет проработал с силовиком, между прочим.
Проработал, и собственно, как руководитель администрации президента, все последние действия одобрял.
Давайте так. Значит, надо все-таки, мне кажется, делить в определенном степени. Историю взаимоотношений Владимира Владимировича и Дмитрия Анатольевича, да, потому что он проработал, как вы говорите, силовиком и прочее последние 8 лет, когда Владимир Владимирович стал у нас президентом. До этого Владимир Владимирович и Дмитрий Анатольевич работали в городе Санкт-Петербург. И при всем моем уважении к этому замечательному городу, к которому я отношусь с большим почтением, да, но, скажем так, горизонт их взаимоотношений, ну, никак нельзя соотносить силовики, либералы и прочее. Да, это было немножко другое. Они не выходили еще в ту сферу, где это хоть какое-то
то есть,
значение.
Сергей, я хочу сказать, что это означает, это тоже фигура речи. Это
ну,
вот создается некое абстрактное представление.
Не создается, она существует.
Или существует. Ну, конечно, вот либерал, существует. Потому что это так же, как у нас в стране про демократию считают. Что 60% считают, что демократия это очень хороший уровень жизни. А разделение властей, свобода и значит, нормальные выборы, это там 8-12%.
Это появляется,
также,
это,
видимо, и с либерализмом.
Мы с вами эту тему обсуждали как-то, да?
Да.
С моей точки зрения, все вот эти вот свободы, они появляются тогда, когда люди уже привыкают к этой хорошей жизни. Вот когда они привыкли к хорошей жизни, они начинают задумываться, что-то не хватает. Не хватает свободы, не хватает выборов и прочее, прочее, прочее. А когда люди привыкли жить плохо, и вдруг они начинают жить немножко лучше, так они сейчас получают удовольствие от того, что лучше живут, и не думают о том, что вместо, так сказать, нормальных демократических процедур им подсовывают...
Хорошо,
значит...
тогда коротко, и потом...
Значит, а если думают, да. А если 20% думают?
А и те, кто думают...
А мы с вами куда денемся,
а Сереж? Вот те, кто думают, они
Сережа
думают...
Сережа считает, что он простой российский обыватель.
А можно я вам возражу фразой Медведева?
Ну, да, конечно.
Мы хорошо понимаем, что еще ни одно недемократическое государство не стало по-настоящему процветающим. По одной простой причине. Свобода лучше не свободы. Медведев Давос прошлый год.
Ну? Это называется «надо учить подчасть».
Не говорите.
И готовиться.
А мне проще, чем вам. Я думаю, что у меня компьютер передо мной.
Так, слушайте, тогда вот скажите мне,
а вы еще спрашиваете, почему его считать либералом?
Вот, а, видите, да, вот, да, 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 вот, вот надо читать действительно.
Если он это выбит большими буквами в своем кабинете на стене...
Нет, я вам еще, более того, я вам могу еще одну читацию прочесть из Воронежа, 24 января. «Власть — это не священное писание», Дмитрий Анатольевич Медведев. «Есть ли изъяны и дефекты в системе власти в сегодняшней России?» «Есть,
конечно.
И они нам известны. В любом случае, какие-то решения необходимо принимать, и у меня есть свои представления о том, что можно было бы изменить, хотя говорить об этом сейчас не следует». Дальше он говорит о том, что фундаментальное, конечно, это разделение властей и президентская республика. Это тоже Дмитрий Анатольевич
вот
Медведев.
Вот это парадоксально,
январь,
потому что у
Воронеж.
Него сейчас кампания, и как раз сейчас и следует говорить. Вот поразительно.
А, хорошо, а тогда скажите мне, пожалуйста, с чего это он вдруг вот, запустил вот, для обсуждения эти слова о правовом нигилизме?
Ну, слова о правовом нигилизме, по-моему, запускаются последние лет 20 в нашей стране.
Совершенно точно. Кстати, напоминаю, что Путин пришел к власти на словах о диктатуре закона. То есть 8 лет коту под хвост у нас ушли.
Да, но заметьте.
Через 8 лет мы снова...
Вот тут я с вами не согласен. Как раз
диктатура
закона у нас установлена просто вот...
Сереж, я вам еще могу назвать пару людей, которые сильно не согласны со мной.
Нет, а заметьте в словах «диктатура закона» и «правовой нигилизм» звучит по-разному. Прям точно, совершенно по-разному. Хорошо, читаем пейджер. Почему бы нам не пригласить Медведева на передачу хотя бы раз? Да с удовольствием. Вот прямо сейчас в эфире говорю, что была бы рада, чтобы Дмитрий Анатольевич пришел к нам в эфир. Ну, сомневаюсь. Так, про общий годовой доход господина Медведева и квартиру в 600 метров. Это мы сегодня не обсуждаем. Это вы все уже знаете и читали. И Путин и Медведев – баловни судьбы, которые стали наследниками страны, пишет нам Василий. Относительно борьбы Медведева с правовым нигилизмом, все зависит от того, насколько он будет самостоятельным. Боюсь, что не очень-то ему дадут. А на вопрос, кто он, по-моему, он и сам еще не может ответить и чувствует себя довольно неуютно. Тем более, он не происходит из той команды, в которой состояла практически вся наша верхушка. Это мнение Ирины. Предстоящие выборы – это фарс, комедия, профанация, все в одном флаконе. И худшего издевательства и придумать-то нельзя, супруги Воронины. После думских выборов многие зрители говорили, что видели теледебаты с участием «Единой России». Точно так же скажут и про участие в теледебатах Медведева. Михаил. Объясните, пожалуйста, что будет с избирательным бюллетенем человека, не пришедшего на выборы? Это вот его... Что с ним делают-то, когда не приходит человек? Его должны описывать, но что с ним на самом деле происходит?
Описывают, списывают, кладут, запаковывают.
Запаковывают. Должны, в общем, короче говоря, не вбросить и уничтожить.
Потом.
Потом. Москва, Петр, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый вечер, уважаемые господа. Ну, на вопрос, как он будет бороться с правовым нигилизмом, по-моему, это равноценно тому, что будет идти борьба самому с собой. Вот. А он сказал, кстати, так, правовой нигилизм, уходящий корнями в седую древность. А сказал он это просто потому, что нельзя же бороться с правовым нигилизмом, который они с Владимиром Путиным воздвигли эту Вавилонскую башню. Поэтому он и бросил нашу интеллигенцию в седую древность, туда, к Щедрина.
Нет, еще... у нас еще подальше, у нас тут в Византию бросили.
Нет,
у нас фильм был на канале «Россия».
Конкретный такой пример привел. Еще можно вспомнить сегодня Бориса Николаевича?
Да, Ельцина. Давайте, вспоминайте. Да.
Вот было сказано, зацепить нашего избирателя. Помните, как в 96-м году цепляли избирателя Ельцина? Вот хорошо знакомая Анне наша политическая деятельница, она тогда говорила, я от Ельцина родила бы, а от Зюганова нет. Интересно, она скажет это о будущем нашем президенте?
Скажет,
и еще один пример. Значит, 31.12.99, когда Ельцин прощался с нашим народом многострадальным, он сказал, в последний день уходящего века, ну и дальше там просил прощения, но до последнего дня уходящего века был еще один год. Вот так и живем. Спасибо большое.
Угу. Олег из Тверской области, мы вас слушаем.
Здравствуйте, приветствую.
Здравствуйте.
Вас.
Да.
У меня вот такие два вопроса к участникам программы. Угу. Будут ли когда-нибудь все-таки в ближайшие, так сказать, десятилетия выборы в России свободными и честными, а предвыборные кампании перестанут носить фарс? Вот. И второй вопрос. Почему, на ваш взгляд, Запад так слабо и вяло реагирует на все происходящее в России, а именно на преследование там, оппозиционных газет, средств массовой информации,
да вот,
борьба с инакомыслием?
Да уж, да вот даже на тех, кто там умирает в тюрьмах, не сильно реагирует. Наталья, отвечайте нашему слушателю.
Когда будут честные выборы, свободные и нормальные, я не знаю. Я думаю, что... Ну, думаю, что не через 4 года. Вот так я бы сказала. А почему Запад... Вы знаете, я, во-первых, я думаю, что ну и не надо рассчитывать ни на кого. Чего тут сидеть и ждать, когда Запад
да,
что-нибудь
абсолютно.
Скажет. А что касается, вот, например, отношения Запада к выборам, вот это мне совершенно понятно, потому что вот то, что Путин все-таки сменится Медведевым формально хотя бы, я считаю, что Запад вполне устраивает. Им достаточно, ну, по крайней мере, на этом этапе, того, что формально выборы состоятся, и формально будет другой президент. Это их устраивает.
Сергей.
Ну, с последним я абсолютно согласен. А что касается выборов, я думаю, что они будут. Будут они не скоро. И будут они тогда, когда вопрос, который волнует, почему у нас нет таких выборов, будет касаться не там, 10-20% населения, да, когда это будет вопрос беспокоить там, 60%, 50% населения. Вот тогда это, наверное, произойдет.
Для да,
этого,
хотя бы 30, да.
Ну, 30...
Тоже, наверное,
тоже,
не
наверное,
критическая,
не критическая
масса.
Да, масса. Но для этого, наверное, пара поколений все-таки должно каким-то образом поменяться.
Виктор Иванович, мы вас слушаем, Москва.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Это, кажется, Анна, да?
Да, 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 я вас да, слушаю.
У меня две реплики, я думаю, вы со мной с ними согласитесь. Первое, как держат руки сейчас Медведев, то посмотрите вначале, как держал руки Путин, пока его не научили. Это видно, очень будет хорошо. Это первое. А второе, насчет преемственности. У нас ФСБ хорошо преемственность получила от ЧК и НКВД. Это видно уже наглядно.
Хорошо, но Медведев-то не имеет отношения к
понимаете,
этим...
Понимаете, в чем дело? Человек, который проработал в этой структуре, он как-то так или иначе будет связан с этим. И будет оказываться на него давление.
Ну, в хорошо. А как вы думаете, он вот будет... Он будет самостоятельным или он...
Нет.
Не будет?
Нет.
И с правовым нигилизмом он тоже бороться не будет? Это тоже
нет,
слова?
Нет, это все пока слова. Угу. Это мое мнение, я думаю, я в этом буду прав.
Кирилл из Рыбинска, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я хотел бы сказать, что главное не форма, а содержание. Если мы обратимся к содержанию, то мы придем к выводу, что и нынешняя кампания, что и прошлая кампания, по содержанию суть одно и то же. Люди у власти сказали, мы эту власть не отдадим ни за что, мы ее будем держать. Просто сейчас сменилась управляющая команда, и форма стала такая тускловатая. Раньше вот уважаемые гости, они делали все это покрасивее, в более красивой упаковке. Вот. А сейчас все тускло так. Ну, какой президент, такой, соответственно, и антураж получается. Вот. А насчет Медведева, я думаю, все-таки по всем прогнозам он должен через полгода примерно отвязаться от Путина.
Хорошая фраза, отвязаться от Путина. Не, ну президент у нас, в общем, получился к концу 8-летнего срока. Это очень даже такой... Энергичный, живой, очень
кстати, между прочим, если говорить о да. борьбе с беззаконием, установлении диктатуры закона, я бы сказал так, что, в общем, достаточно последовательно в том, как он понимает установление диктатуры закона, эту самую диктатуру закона устанавливал.
Да, и она такая, в общем, выборочная оказалась, довольно жестокой, надо сказать.
Ну,
и...
а диктатура не бывает другая.
Ну, диктатура, да. Это... Так вот, я пытаюсь понять стилистическую разницу между диктатурой закона и правовым нигилизмом. Может, все-таки вот эта разница, она в словах Медведева во что-нибудь материализуется?
Да вполне возможно, что он материализуется. Понимаете, это же ведь мы вот все наши...
Гадаем.
Все наши рассуждения — это гадание на кофейной гуще. Да? Ну, это, в общем, специальность, конечно, но очень редкая в последнее время. Кофе просто хорошего не найдешь.
Сергей из Краснодара, здравствуйте. Приемчик убавьте.
Здравствуйте, уважаемые.
Да, приемчик убавьте, вам будет, значит, плохо нас слышно.
Вот вы говорите там это... На какой там закон, ребята? Какой закон? Вот власть вот эта, шайка-лейка вся в Кремле, и там, я не знаю, около них там сидящие там или кушающие. Вот они кушают, а народ действительно голодный. Вот и вся власть. И правовой нигилизм какой там. Да что там об этом говорить? Вообще не за Медведева, не знаю. Его просто расстрелять надо вместе с Путиным и все.
О,
вот мое мнение.
Вот радикально. А каково вместо-то? Это у нас вот расстрелять легко. Да, все, Сергей кардинально высказался. Ну что, Наталья, вы будете как-то комментировать все, что вы услышали?
Не, не буду. Я просто все время думаю, что вот это такая особенность, что к вам или на эхо звонят люди, которых, ну, там, помимо последнего выступающего, слишком радикального, какие-то нормальные взгляды. Куда же они все деваются на выборах-то, я не могу понять.
А вы знаете, Наташ, вот вспомнить надо на самом деле выборы 99-го года. Вот мы все удивляемся, кто куда как девается и так далее, да? А вот давайте вспомним 99-й год, осень 99-го года. Ведь на самом деле, когда мы в определенном смысле вектор направления закладывали тогда, да? И тогда была, в общем, жесткая, но тем не менее предвыборная кампания, и были средства массовой информации, которые, в общем, неоднозначно, не было, я бы сказал так, стопроцентной поддержки той или иной стороны, да?
Не было.
Но разрушительная была кампания.
Нет, это кампания, которая нанесла колоссальный вред. Это я с вами абсолютно согласен. Собственно говоря, там, ну, я это понимал хорошо еще тогда, когда...
Участвовал.
Когда я уходил из Кремля и писал там всякие разные письма, слава богу, которые не публиковались. Я, собственно, вот это имел в виду, что идем мы не в ту сторону.
Сергей, но если бы она была хотя бы на десятую долю так откровенно не компанией, как сейчас, вы представляете, что бы тогда произошло? Ну вот представьте себе на секундочку, что в 96-м делали бы то, что сейчас.
Не, ну это невозможно.
Ну вот. Вот это тоже ответ. Это было невозможно. И я не считаю, что два поколения мы будем ждать. Мы, между прочим, все-таки прошли через странные, через разрушительные, через какие угодно. Но это были выборы.
Видите, я в данном случае под поколениями меряю там горизонтом 7 лет. Вот как раз с 96-го...
Ну, слава богу, все так.
С 96-го года, в общем, прошло почти да. столько, сколько я имею в виду. Знаете... В 99-м году вот те люди, которые звонят на радиостанции разные, они ведь голосовали. Угу. И они делали выбор. И «Единая Россия» тогда проект, который, в общем, родился, и вы знаете, кто его рожал.
Да уж.
И кто его придумывал. Честно могу сказать, что в свое время, там, за несколько месяцев до этого в Кремле, когда я работал, это была моя работа, я, в общем, готовил нечто подобное проект, да, похожий по своей сути, да, но это работа...
Менее эффективно, видимо, было.
Нет, не то, что менее эффективно, я не согласен, что менее или более эффективное, там можно по-разному к этому относиться, просто когда ты работаешь, да, ты выполняешь ту задачу, которая перед тобой стоит. А когда ты не согласен с этой работой, да, но тут надо уже делать выбор. Либо продолжать ее делать, либо не продолжать.
Либо не делать.
Да. Но тем не менее, тогда голосовали и
спорили, и были разные каналы.
Так вот, а проект «Единой России»-то, вот ведь он ведь тоже единство. Родился... Да, единство. Вот он сейчас-то уже так материализовался, и, но и не стал той партией, о которой, видимо, предполагал, чтобы она была. Вот он-то как возревал. Почему его-то решили слепить?
Ну, это нормально.
Иди, секундочку. Мы говорим сейчас о чем? О «Медведе»? О партии «Медведей»?
И «Медведей», да, в том числе.
Или о «Медведе»?
О «Медведе».
Понятно,
медведи.
Его слепили, чтобы получить большинство в парламенте.
Ну, понятно. Тогда была решили, такая задача. Кто
берет парламент, тот берет власть. Это, по-моему, понятно.
Кстати, абсолютно правильно решили. Потому что сейчас это вот все наши разговоры. Ведь ситуация абсолютно, мы говорим о том, будет, не будет, ускользнет Дмитрий Анатольевич, не ускользнет. Ситуация совершенно другая. На самом деле, для того, чтобы быть лидером страны сегодня, совсем не обязательно быть президентом.
Кстати. Так, хорошо. Давайте, у нас осталось очень немного времени. Я хочу, чтобы вы еще раз погадали на кофейной гуще, но такой, в картинках, потому что это вам привычней. Инаугурация. Май. Вот расскажите мне, понятно, Дмитрий Анатольевич идет по красной ковровой дорожке. Где Владимир Владимирович? Сергей.
Ну, прежде всего, я могу сказать точно совершенно, что кремлевский полк будет в новой форме. Это первое, да?
Так.
Вот. А Владимир Владимирович будет, я прошу прощения, на сцене. Потому что
там
по...
Новую...
А, нет, они это просто... Как... Они, он просто... Он
должен
просто,
будет ему
что-нибудь передает,
передать?
Конечно.
Что?
По процедуре, там есть определенные... Я уже не помню этого. Это было очень забавно, потому что в свое время мы придумывали эту
церемониал.
Церемониал. Я уже его не помню. Но там есть... Он активный участник.
Активный участник процесса да, стоит.
Абсолютно.
Нет, я что-то стоит, как-то не помню.
Он не стоит, он активно принимает участие в процессе. Да, там идет процесс такой.
Что-то у меня я не помню, чтобы ему Ельцин чего-нибудь
там
передавал.
Есть, там был, есть
на Конституции.
Он стоял
там,
на сцене.
Там есть старый президент, потому что до момента принятия присяги президентом является Владимир Владимирович Путин. Там есть председатель Конституционного суда и там есть вновь избранный товарищ.
Ну ладно, в общем, поживем, увидим. Я благодарю Сергея Зверев, Наталья Геворкян были сегодняшними гостями московской студии «Радио Свобода». «Время свободы» выйдет в эфир сразу же после программы. Итоги дня подведет Дмитрий Волчек. Защита смертельного больного Василия Алексаняна отказана по всем ходатайствам. Шатание кремлевских идеологов следует ли ждать медведевской оттепели. Вступил в силу закон, ограничивающий выезд должников за границу. У микрофона была Анна Качкаева. Всего вам доброго. До свидания.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».